Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и Всеволод Вадимович Белоусов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярных технологий Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова. Профессор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня, точнее, узнаем о том, что такое оптогенетика и искусственная память.
Да, и какие-то другие вещи тоже.
А давайте мы с определения и начнем. Что это такое оптогенетика?
Оптогенетика – это такое современное направление науки, довольно большое. В общем, сам термин состоит из двух. По-английски это optics and genetics, то есть оптика и генетика, то есть сочетание оптических методов и генетических, которое дает в совокупности возможность встраивать, например, в клетки, в нейроны генетическую информацию. Генетическую информацию о каналах ионных, которые чувствуют свет. И оптическими способами, а именно просто светом, например, лазером или диодом, управлять активностью этих нейронов. То есть, фактически, это метод управления активностью нейронами с помощью света.
Расскажите, пожалуйста, чего достигли, что могут делать с нейронами?
Надо начать с того, что было раньше. Раньше нейроны тоже изучали, естественно, и делали это, скажем, с помощью достаточно таких инвазивных методов, да, с помощью электродов активировали нейроны, например. Вообще, когда вы, например, ученый, вы хотите изучить какие-то нейроны, группу нейронов или какую-то область мозга, что вы делаете? Вы пытаетесь, значит, стимулировать эту группу нейронов, например, или этот отдельный нейрон, и смотреть, что будет. Либо вы работаете с животным, и вы хотите понять, что это животное будет делать.
А чем их стимулируют обычно?
Это электрический ток, собственно, слабый электрический ток, потому что нейрон фактически работает через, ну, если просто говоря, да, генерацию электрического импульса, который распространяется по цепочке нейронов потом. Вообще, здесь надо, наверное, по логике повествования объяснить, что такое оптогенетика на молекулярном уровне и откуда она взялась. Потому что есть такое широкое понятие в современной науке, которое называется синтетическая биология. Оно использует слово «синтез» в неком таком философском смысле, как объединение каких-то компонентов, которые раньше не были объединены. Так вот, что делает синтетическая биология? Она берет какие-то молекулярные блоки в каких-то организмах и переставляет их в другие организмы. Взяли светочувствительные ионные каналы, это такие белки-антенны, которые улавливают свет, из водорослей одноклеточных. Эти водоросли, они имеют такое свойство фототаксис. То есть, они умеют плыть на свет, если там света слишком много, то наоборот от света, то есть оптимизировать в зависимости от света свое положение, потому что они фотосинтезирующие, им хочется определенное количество света поглощать. Соответственно, у них есть специальные белки-антенны, которые чувствуют свет, и в зависимости от этого света генерят электрический ток на мембране, на оболочке клеточной этой водоросли. И, собственно, что ученые сделали? Что такое оптогенетика в самом таком широко распространенном применении? Вот эта антенна из водорослей, ее берут и вставляют в нейрон, в мембрану, в оболочку нейрона, мыши или человека, или другого какого-то животного. И тем самым этот нейрон становится светочувствительным. Ну, или по науке фоточувствительным. То есть, мы теперь можем такой нейрон активировать, просто посветив на него светом. Ну, белым, но на самом деле белым никто не светит, потому что эти антенны, они улавливают. Вот вы же знаете, наверное, да, что свет, он как бы в спектр раскладывается, да, то есть на самом деле вот этот белый свет, это вот этот каждый охотник желает знать. Вот, собственно, те белки, эти антенны называются опсины. Вот эти опсины, которые используются в оптогенетике, они синий свет поглощают. Поэтому, когда такую антенну встраивают в нейрон, то освещают просто этот нейрон синим светом, обычно лазером синим или синим диодом, и он активируется. В мышку можно имплантировать в мозг тоненький световод, тончайший, да, который, ну, там, толщиной несколько десятков микрометров, да, который доставляет туда синий свет, например.
И что с мышкой?
Дальше сейчас расскажу, что с мышкой, да. Причем здесь, значит, генетика. Это вот оптическая составляющая, оптика, да, синий свет, антенна. Генетика – это потому, что как доставить в нейрон эту антенку. Эта антенка – это белок, а значит, она кодируется в геноме водоросли определенным геном. Мы берем этот ген, ну, его последовательность, прям кусок ДНК, и помещаем его, этот кусок ДНК, в нейрон. И дальше просто собственная машина синтеза белка, да, то есть сначала превращается это ДНК в РНК, потом считывается белок, то есть нейрон начинает сам синтезировать эту антенку и встраивать ее в свою мембрану.
А вот это вот перемещение, это вот оно уже вполне так достигнуто.
Да, да, это довольно тривиальные способы.
Уже элементарная методика.
Да, ну то есть это то, что делают там студенты в лаборатории. То есть это не есть какая-то, даже в этом нету даже науки, это некая технология сейчас. То есть как, я не знаю, как медицинские технологии. Вы идете там к зубному врачу, там никто не изучает состав пломбы, который вам оптимально подходит. Они просто замешали, как бы прилепили, и вы пошли, значит.
То есть кусочек ДНК вот взять, там поместить?
Да, взять это, кусочек это ДНК, легко. Да, то есть его можно взять, оттуда можно, зная его последовательность, просто химически синтезировать и встроить. Это все такие методы, которые, ну, это уже методы, это уже не предмет исследования, как это сделать.
Удивительные факты.
Всеволод Вадимович, и значит, мышка приобретает какие,
да,
способности?
Да, мышка приобретает чудесные способности, точнее, мы приобретаем чудесные способности по, например, управлению поведением этой мышки, потому что, ну, фактически мы теперь можем поместить этот канал ионный, да, вот эту антенку, апсин, мы можем поместить его в определенные нейроны мыши. Например, нам интересно, вот как нейробиологам, не мне конкретно, а вот я пример привожу, да, я как нейробиолог, меня может интересовать какая-то определенная популяция нейронов в гиппокампе мыши. Это там зона мозга некая. И я таким образом, если я туда теперь помещаю эти каналы и имплантирую вот этот тонкий световод, я дальше могу просто включать синий свет и смотреть, а что мышь начала делать. Да, например, она лучше стала формировать какую-то память, или наоборот хуже, или она начала лучше ориентироваться в пространстве, или она начала усиленно есть, например. Ну, условно говоря, у нас и у мыши в этом плане мозг не очень отличается. У нас все поделено на довольно узкоспециализированные зоны, особенно в коре мозга, которая каждая зона отвечает за определенную функцию. Есть там зоны речи, обоняния, зрения, даже зоны зрения дробятся на области, которые ответственны за распознавание лиц, распознавание голосов, ориентировку в пространстве, отличие там, не знаю, дерева от человека и так далее. Да? И, собственно, оптогенетика позволяет с очень большой степенью детализации выявлять эти зоны и пытаться управлять ими. И дальше, если у вас возникает недостаточность функции какой-то из этих зон, да, можно попробовать с помощью оптогенетики эту зону, наоборот, там, стимулировать. Ну и так далее. То есть, это уже медицинские применения.
Всеволод Вадимович, то есть это такая угроза, что человеком можно будет управлять, что мы можем быть управляемы?
Ну, это угроза теоретически существует, но ровно в той степени, в которой, скажем, опиаты могут быть лекарством, да, а могут быть обезболивающим средством, да, а могут быть наркотиком.
Опять же,
да?
Как будут использовать эту,
да,
методику?
Все эти вещи регламентированы. Кроме того, для того, чтобы превратить какую-то подобную технологию управления функциями человека, надо очень хорошо знать, а какие именно нейроны в мозгу человека отвечают за какую функцию. А это, к сожалению, какое-то такое очень отдаленное будущее. Еще с мышью можно достаточно детально картировать функции мозга, просто потому что с мышью можно делать эксперименты.
А вот какие, кстати, были уже эксперименты? Ну, то есть, вот как управляли мышкой, что ее научили делать или заставили?
Наиболее интересные – это когда создавали у мыши с помощью оптогенетических инструментов искусственную память. Брали мышку, помещали в некую клетку, в которой, или комнату, да, в которой определенная обстановка. Мышь запоминала эту обстановку, а дальше эту мышь пугали. Делается либо громкий звук, либо вспышка света, либо что-то такое. Да? Она пугается. И она запоминает, что она испугалась в этой комнате, что эта комната опасная. Каждый раз, в принципе, если вы будете ее в эту комнату помещать, она будет замирать и ждать там звука или чего-то. А когда мышка замерла, это она пугается, да, то есть вот замирание, это у нее вот испуг такой. Она будет замирать каждый раз, когда вы ее туда помещаете. Но это была непростая мышка. У нее, опять же, генетическими способами вот эти антенки, их не было, пока она не испугалась. Но когда она испугалась, у нее за этот испуг отвечает определенный нейрональный контур, да, то есть совокупность нейронов в разных отделах мозга, которые вот эту реакцию определяют. И в этих нейронах появились антенки. Я даже не буду углубляться, как это сделано, да, но вот только в этих нейронах в момент испуга начали синтезироваться эти антенки. И они там дальше есть. Потом эту мышь помещают в другую комнату, где она не боится. И просто, ну, собственно, она живет своей нормальной мышиной жизнью и не замирает, потому что в этой комнате ее никто не пугал. И вот дальше теперь, если у нее световод активировать и посветить на эти нейроны синим светом, то она замирает.
Именно синим?
Ну, синим просто потому, что антенки чувствительны к синему. Она замирает, потому что у нее активируется вот этот контур как бы страха, и она замирает уже независимо от контекста, она замирает в новом контексте, где ее не пугали. То есть она сама не помнит, что ее пугали в этом контексте, как бы, да, в этой комнате, в безопасной комнате. Но при этом она замирает также, потому что просто мы активируем, мы ее не пугаем звуком, а мы просто активируем те нейроны, которые ответственны за эту реакцию.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Всеволод Вадимович, то есть это вот начало предполагаемой такой возможности, что можно у человека стереть одну память и заложить ему другую. Вот как в известных фильмах, когда герой помнит какую-то другую жизнь, не ту, которая у него была.
Да, можно на это смотреть таким образом. Более того, есть тоже светочувствительные инструменты сейчас, которые, ну, на мышах, естественно, которые позволяют стирать новоприобретенную память. То есть здесь вот шла речь о том, что мы заложили какую-то память о реакции там, страха, да, в мышь, и мы можем ей управлять. А в данном случае можно также стирать эту память. Это делается немножко другими, не опсинами, а другими белками. Вот. Это на самом деле в теории все можно использовать для управления там, человеком, делать ему новую память или стирать, наоборот, ее. Но, как обычно, если здесь дело дойдет до человека, то оно дойдет до человека через клинику. Ну, вот я сходу просто придумываю, да, что если у него есть какие-то навязчивые состояния, да, которые связаны с памятью, которой не было, да, вот на самом деле какие-то эффекты дежавю, навязчивые состояния и так далее, они связаны с чем? У человека активируется какой-то контур нейронов, да, который ему сообщает информацию, которой вообще не было, она нерелевантна, она, это просто, это как судороги, да, например, да, возникает какая-то гиперактивность нейронов.
Ну, вот навязчивые идеи, да, как
и говорят. Так далее, да, и если мы можем каким-то образом этого человека расслабить, да, и выключить этот контур, он, возможно, вернется к нормальной жизни, потому что у него это навязчивое состояние исчезнет, потому что оно, скажем, определяется тем, что у него, ну, этот контур активирован нейрональный просто, ну, по ошибке.
То есть цели это такие благие, хорошие. Это я просто выражаю, ну, уже
опасения. У ученых, конечно, ученые на самом деле им надо понять, как мир устроен. Дальше мир сам по себе регламентирует, как эти технологии применяются. Ну, как с ядерным оружием и атомными электростанциями, да, примерно. Та же история.
Да, помочь другое, человечеству, чтобы да. хватало энергии, но в то же время можно и убить большое количество людей.
Да, ну, в данном случае просто в какую-то военную плоскость эти технологии довольно сложно перевести, потому что, когда речь идет об их использовании в людях, это всегда, ну, человек не мышь. То есть, взять просто... такое количество людей, которых можно исследовать, да, ну, это все во времена Второй мировой войны, ну, слава богу, закончилось, ну, на государственном уровне, когда вот можно было взять какое-то количество людей, просто загнать их на определенную территорию и делать с ними опыты какие-то, да, то медицинские технологии, они развиваются, там первая фаза, на самом деле, испытаний, она должна подтвердить безопасность на добровольцах за какое-то вознаграждение, да, но это, как правило, не очень большие группы людей, а вторая уже и третья фаза – это, ну, неизлечимо больные люди, которые соглашаются поучаствовать, потому что это им дает надежду на что-то. Сейчас, в данный момент времени, клиническое испытание на людях есть одно с использованием оптогенетики, и оно уже, насколько я понимаю, во второй фазе, то есть уже безопасность более-менее доказана, и сейчас идет речь о терапии уже. Что это такое? Есть заболевание пигментный ретинит, это когда у человека... Ну, вот у него глаз, да, у него есть сетчатка светочувствительная. Эта сетчатка, она состоит из нескольких слоев клеток. Они все эти клетки, по сути, нервные клетки. То есть, это такой, сетчатка – это такой, скажем, филиал мозга в глазу. Да, то есть, сетчатка выстлана нейронами, они очень специализированы. Вот некоторые умеют улавливать свет. Палочки, колбочки, они улавливают свет. Дальше они сигнал передают на нейроны, которые называются нейроны ретинальные ганглии, как бы ретинальных ганглиев. То есть, это как некие провода, которые этот сигнал собирают и передают уже дальше в мозг. Так вот, в результате этого заболевания... постепенно у человека отмирают фоточувствительные клетки, вот этот верхний слой, которым мы чувствуем, которым мы улавливаем свет. И человек постепенно слепнет. Потом, ну, в какой-то момент окончательно. В чем состоит терапия, которая испытывается сейчас вот на второй фазе, то есть уже на добровольцах, которые болеют этим? С помощью генетических неких методов манипуляции некие вирусы делаются с измененными свойствами, которые умеют доставлять генетический материал в клетки. Значит, берутся вот эти вот гены вот этих антеннок и доставляются в те клетки, которые выжили, а именно вот этот второй слой, который был проводами. То есть, это были просто провода, которые собирали сигнал от палочек, колбочек, дальше передавали. То есть, они сами не были светочувствительными. А мы их берем, делаем светочувствительными. Точнее, не мы, а компания, которая этим занимается.
С помощью оптогенетики.
Да. И теперь уже вот этот второй слой клеток, он может улавливать, отвечать на свет и передавать информацию в мозг.
То есть, человек видит.
Да, он, по крайней мере, может различать свет, тень. И, в принципе, ну, по словам разработчиков, сможет различать даже лица на достаточно близком расстоянии.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Почему именно глаз? Глаз – это иммунопривилегированная зона, если можно так сказать. То есть, иммунные клетки не ходят особо в глаз. И поэтому, в принципе, чужеродный белок, а именно там белок из водоросли, можно... поместить в клетки, в эти нейроны глаза без опасности того, что на этот глаз будет совершена атака иммунной системы, что иммунная система не начнет распознавать эти клетки как чужие. И, собственно, опасность этих технологий в данный момент оптогенетики, то есть широкого применения, от широкого применения пока что останавливает только то, что есть опасность некого ответа со стороны иммунной системы. Ну, скажем, это исследуют, и есть попытки сделать такие и другие белки невидимыми для иммунной системы, заменяя им определенные участки на похожие участки, значит, человеческих белков и так далее. То есть, в принципе, ну, над этим работает другая группа ученых. То есть, одна группа, ну, как группа, их много, да, одни ученые работают над тем, как, какие новые технологии оптогенетики, значит, можно использовать. Вот мы, например, там используем вместо этих апсинов из водорослей, мы используем термочувствительные белки из гремучих змей, чтобы... Гремучие змеи, они умеют на расстоянии чувствовать тепло. То есть, они видят мышь вечером не своим зрением, как бы, обычным, а термозрением. У них специальные ямки есть, термочувствительные на носу. И вот она на расстоянии чувствует тепло. И вот мы берем эти антенки, которые чувствуют именно тепло, помещаем их в нейроны, и нейроны инфракрасным, то бишь тепловым лазером активируем. Да, то есть, это дает определенные преимущества.
И мыши какими становятся? Что это мышам дает?
Ну, просто, скажем, если в мышь... Ну, вот мы любим, на самом деле, больше работать с рыбками, потому что они мельче, их можно под микроскоп целиком положить, и они быстрее растут, развиваются, с ними проще работать. Ну, мы просто можем все то же самое делать с рыбкой. То есть, мы, например, ну, вот в статье, которую недавно напечатали про этот метод, мы просто светили на нейрон рыбки, которые эти нейроны, они отвечают за чувство прикосновения. То есть, если вы прикасаетесь к рыбке, она это чувствует и пытается уплыть. Вот мы в эти нейроны, которые ответственны за чувство прикосновения, помещаем вот такую антенку из змеи. И дальше, если мы на этот нейрон светим инфракрасным лазером, рыбке кажется, что к ней прикоснулись, и она пытается уплыть. Ну, вот примерно так. То есть, это такой опыт просто, который демонстрирует, ну, что технология работает в данном случае. Это вот одна категория ученых этим занимается, да, новыми методами, а другая придумывает, а как бы обойти иммунную систему, чтобы она не атаковала. И это именно и есть основной лимит к использованию этого всего в медицине.
И все-таки вот есть перспектива того, что, ну, будет возможность, возможно ли в будущем каком-то, что у человека будут стирать из памяти все негативное, все отрицательное. Ну и наоборот, все доброе и светлое заносить.
Теоретически, наверное, да. Но еще раз говорю, что в работе с людьми, к сожалению, в медицинском смысле или, к счастью, в каком-то таком гуманитарном смысле, существует запрет на экспериментирование с людьми. Навязывать человеку какие-то воспоминания и так далее. Это все в ближайшей перспективе, я думаю, не очень возможно. Медицинские технологии – да, но когда речь идет о том, что просто человек там мучается или не видит, а мы его делаем зрячим, или там он перестает там чувствовать боль, да, те же самые какие-нибудь онкобольные на терминальных стадиях, которые, ну, у которых боль – это одна из основных проблем, да, окей, если мы с помощью оптогенетики научаемся этих людей избавлять от боли, просто мы немножко делаем жизнь человека лучше. То есть, это такие, я бы сказал, общечеловеческие гуманитарные соображения. И эти технологии, конечно, будут развиваться. Для них сейчас большой довольно простор. Для них есть механизмы. Главное, как это делать. Вот через эти все там клинические испытания регламентированные, через все там надзорные органы, которые смотрят, что все действительно безопасно, все действительно работает и так далее. Что все действительно прошло испытания на животных сначала, на таких, на сяких, на третьих. И вот да, теперь можно к человеку. То, что мы там можем фантазировать, что мы человеку можем внушить какую-то память, или стереть какую-то память? Ну, в принципе, наверное, да, но это других ресурсов совершенно требует, которых нету сейчас ни у одного государства. В общем-то, даже если помыслить какое-то такое страшное государство, где...
А ученые, если бы были ресурсы, ученые пошли бы в этом направлении?
Очень были большие дебаты, потому что, скажем, ну вот есть такая технология редактирования генома, которая позволяет исправлять просто мутации в геноме. И очень была обширная этическая дискуссия, и до сих пор продолжается, а можем ли мы редактировать человеческие эмбрионы? И фактически дискуссия идет на уровне стран, и понятно, что мы можем сказать, мы запрещаем. Вот. Но на самом деле мы можем так сказать, а Китай, он, например, разрешает. Там немножко другое отношение к человеческой жизни в целом, к тому, что можно делать с эмбрионами, что нельзя. И дальше возникает вопрос, окей, мы сейчас запретим, но Китай-то все равно сделает. Вот что нам как бы, да, нам все-таки может быть самим тоже подумать над тем, как нам это регламентировать, да, и в каких случаях, не просто там сказать «нельзя», а в каких-то, может, случаях можно, в каких это... Ну, то есть, это должно порождать некую этическую дискуссию в обществе, которая должна приводить к выработке правил, что можно, что нельзя, с оглядкой вообще на весь остальной мир, потому что, ну, фактически то, что в Китае эта технология, ей был дан гораздо раньше зеленый свет. Это в итоге, ну, с одной стороны, наверное, многие сочтут, что это аморально, что, значит, вот мы берем эмбрион, да, и исправляем какие-то генетические ошибки, и что мы вмешиваемся во что-то, но фактически это провоцирует некую дискуссию, и люди приходят к консенсусу.
Хочется пожелать успеха развитию оптогенетики.
Спасибо, будем стараться.
Друзья, я повторю, вместе с нами был Всеволод Вадимович Белоусов, заведующий лабораторией молекулярных технологий Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова, доктор биологических наук.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума палата».